«Страна Победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Страна Победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире, в прямом эфире «Эхо Москвы», очередная программа «Цена Победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Сегодняшняя тема нашей сегодняшней программы, мы ее очень коротко обозначили. Лето 41-го года отступления. Обозначили-то мы ее коротко, но по объему, по масштабам тема
неиссякаемая,
практически, наверное, неподъемная в одной программе.
Да и не в одной.
Может быть, даже и не в одной. И мы, разумеется, не рассчитываем на то, что мы исчерпаем всю эту тему вот в течение, значит, ближайших, сколько у нас там осталось, ближайших 50 минут. Но, тем не менее, все-таки поговорим на эту тему где-то первые недели, первые месяцы, первые дни, недели и месяцы войны, что происходило на всех фронтах. Но перед этим я, как всегда, должен вам напомнить наш эфирный пейджер 725-6633, сказать, что в конце программы будет очередная зарисовка из портретной галереи Елены Сьяновой. Ну и мы сегодня, может быть, вот с учетом такой вот темы многослойной, может быть, больше времени уделим даже разговору с вами, уважаемые слушатели, по телефону и ответам на вопросы, которые вы нам уже прислали, еще перед эфиром по интернету. Ну вот так вот мы такой
план действий,
схема наших действий, сценарий нашей сегодняшней программы. И мы ее тогда начнем. Дима, с чего начнем?
С вопросов по интернету?
Давай с вопросов прямо сразу, да? Mm-hmm. Поскольку мы сегодня не будем включать в начале телефон, поскольку мы даже не считаем, что три вопроса, которые вы обычно задаете в начале программы, они могут быть настолько широки. Я еще раз повторяю, поскольку тема очень широка,
что необъятная.
Да, что мы сегодня попробуем поговорить, тогда начать с вопросов по интернету. Сергей из Подмосковья. Здравствуйте. Чем вермахт брал Т-34? Ну, танк Т-34. Если у Т-35 и КВ потери от огневого воздействия противника не превышали 10%, то по Т-34 статистика иная – 25-30%. Ни одна танковая пушка немцев в начале войны существенной опасности для Т-34 не представляла. Зенитка 8-8 – не тот аппарат, который таскает в боевых порядках наступающей пехоты и танков. Неужели всех побили тем совершенно мизерным количеством 50-миллиметровых пушек да чешскими 47-миллиметровыми? Вот такой, так сказать, такой технический вопрос
технический и, по сути, верный. Надо сказать, что из тех Т-34, которые были выпущены до 22 июня 1941 года, значительная часть была потеряна не в результате огневого воздействия. Огромное количество танков было брошено из-за того, что выходили из строя фрикционы, коробки передач, в силу того, что танкисты, механики-водители просто не умели пользоваться этими машинами. Что же касается потерь от воздействия огня, то, памятуя мемуары Ханса фон Люка, это любимец Роммеля, командир сначала разведывательного батальона, потом разведывательного полка и более крупных соединений, то во время боев на Советско-Германском фронте Ханс фон Люк был вынужден таскать именно в передовых соединениях знаменитые немецкие 8-8 зенитные орудия, которые использовались для борьбы с нашими средними и тяжелыми танками. Поскольку для перемещения 8-8 использовались тягачи с наполовину гусечным ходом, на тягача, собственно, размещался расчет, перемещали они их достаточно быстро, и пользовались они ими, надо сказать, весьма квалифицированно. Пока у них не появилась пушка ПАК-40 калибра 75 мм, специальная противотанковая, 8-8 у них была основная палочка-выручалочка.
Хорошо, Дима, спасибо. Давайте вот еще один вопрос, ну, такой общий. Уважаемый Виталий и Дмитрий, пишет нам Дмитрий Арсентьев, веб-мастер из Москвы. А планируете ли вы рассказать о народном ополчении? Это первый его вопрос. Второй вопрос. Планируете ли вы рассказать о Вяземском сражении, о его роли в обороне Москвы? Уважаемый Дмитрий, планируем. Но я думаю, что просто народному ополчению стоит посвятить отдельную программу,
да,
чтобы не говорить об этом вкратце и походя. Что касается Вяземского сражения, его роли в обороне Москвы, естественно, мы об этом тоже будем говорить, просто немного позже. Мы все-таки так стараемся придерживаться календаря событий и
да, пока некой мы находимся хронологии.
Некой хронологии, да, и пока мы находимся только в самом начале Великой Отечественной войны, то есть в первые его дни, недели, ну, может быть, месяцы. Так, с этим вопросом мы покончили. Ваша просьба из Ленинграда от инженера Анатолия. Расскажите, пожалуйста, про бой под Ельней, когда немцев разгромили в первый раз, используя там Катюши. Но я думаю, что то же самое.
Да, мы до него дойдем.
Мы обязательно дойдем, уважаемый Анатолий, но не тема сегодняшней программы. А вот вопрос из Питера от Гены, который пишет про себя: учусь. Ну, не знаю, или студент, или школьник. Вот он спрашивает, это правда, что финны хотели провести границу по правому берегу Невы? С кем бы они тогда граничили? Ну, уважаемый Гена, здесь я постараюсь вам вкратце ответить на этот вопрос.
За Маннергейма.
Да, финны вообще мало чего хотели в этой войне. И существует такой эпизод, который очень редко почему-то в нашей исторической литературе приводится. Эпизод, ну, если это можно назвать эпизод, вообще это называется Вторая Советско-финская война. Вот про Первую Советско-финскую войну как-то мы еще, во-первых, ну, мы уже говорили, ну и вообще это достаточно, так сказать, известные события. А вот что касается Второй Советско-финской войны, то она была очень странной, поскольку в первые же самые дни после того, как немцы начали наступать на Советский Союз, где-то 24 уже июня, советские войска вот на северо-западном направлении действовали очень странно.
Да.
Значит, имея установки, видимо, еще довоенные, о плане действий, советские войска вместо того, чтобы занять оборону или там наносить какие-то контрудары по наступавшим немецким войскам группы, в основном группы «Север», которые двигались в направлении Ленинграда, так вот в этот самый момент самый мощный удар, который нанесли советские войска, он пришелся вовсе не по немцам.
Планировался.
И прошелся, и воздушная армада устремилась почему-то на Финляндию. И вечером 25 июня вот финский парламент объявил, что Финляндия находится в состоянии войны с СССР, хотя, в принципе, Финляндия не собиралась воевать с Советским Союзом.
Да, она еще об этом не знала.
Она еще об этом не знала, да. Причем даже вечером 22 июня еще 41 года посол СССР в Хельсинки некто Орлов заявил о том, что советское правительство будет уважать нейтралитет Финляндии. И ну, здесь можно долго говорить о, так сказать, успехах в кавычках наших войск вот на этом финском направлении. Этот контрудар был достаточно мощный, но получил и достаточный отпор со стороны не самой сильной, я думаю, на то время финской армии. Но самое главное, что для финнов это был полной неожиданностью. Они еще накануне начала вот этих действий на Восточном фронте, они говорили в разговорах с тем же немецким командованием и с немецким высшим руководством, интересным, что и оговаривали, вернее, свою совершенно нейтральную роль в войне и не собирались воевать на стороне фашистской Германии. И просто обстоятельства, вот этот вот контрудар, совершенный советскими войсками по плану, составленному еще до 22 июня 1941 года, буквально вынудили финнов объявить себя в состоянии войны с Советским Союзом, хотя, повторяю еще раз, никаких, так сказать, никаких планов такого рода у них
выходить
не было.
На берег Невы они вообще-то не собирались.
Не собирались совершенно.
То есть в мечтах они, конечно, видели возвращение территорий, с которых бежало почти 500 000 финнов в результате Зимней войны, но не более того.
Но, извини, Дима, просто такой довольно показательный факт. Вплоть до 1945 года на финских аэродромах совершенно точно, скрупулезно соблюдался приказ Маннергейма не совершать никаких полетов над Ленинградом. То есть даже уже после, когда Вторая советско-финская война, начавшаяся 25 июня 1941 года, уже, так сказать, была в самом разгаре, они ни до этой войны, ни во время, ни после, ни...
Ну, Ленинград не был в сфере их интересов.
В сфере их интересов. Вообще, я думаю, что... То есть, разумеется, как ты правильно сказал, был интерес восстановить свои территории, но в то же время, понимая, как бы, соотношение сил,
и возможных последствий.
И возможных последствий, да, финны, в общем, не собирались ни на кого нападать. И, как вот нас спрашивает Гена, никаких границ по правому берегу Невы тоже проводить не собирались.
Еще вопросы из интернета есть?
Ну, да, сейчас, одну минуту. Сейчас, минуту. Да, извините, пожалуйста, еще раз к финскому вопросу. К финскому вопросу. Прошу прощения. 24 июня, то есть накануне нашего контрудара, «Известия». Ну, времена были, как вы сами понимаете, дни не самые веселые были. Так «Известия» в то же время, такой исторический факт, поместили статью о том, как подавляющее большинство населения Финляндии недовольно правящим режимом. То есть на третий день войны «Известия» были, ну, «Известия», как вы сами понимаете, не просто газета, да, а высшее руководство страны через газету было озабочено недовольством заграничных братьев по классу, вместо того, чтобы как бы заниматься конкретными военными боевыми действиями уже с конкретным противником, который шел на этом направлении, на северо-запад. Ну, здесь очень много еще можно говорить на эту тему. Давай, может быть, перейдем к другому вопросу. Простите. Так, про финнов мы вам сказали. Как максимально, Вика с Урала нам пишет, как максимально далеко допускалась возможность отступить советским войскам до Урала, за какой чертой Сталин мог попытаться договориться с Гитлером о мире? Дима.
Ну, вопрос, конечно, интересный, хотя определенного ответа он не имеет. Во всяком случае, рассекреченных документов на эту тему видеть не приходилось. Но, вероятно, договариваться бы пришлось, если бы была взята Москва, потому что правительство к тому времени, когда немцы стояли под Москвой, уже было эвакуировано в Куйбышев, равно как и большая часть дипломатических миссий. Город в значительной степени был подготовлен к взрывам, о чем мы тоже расскажем, когда дойдем до темы обороны Москвы. Вот. Ну, немцы собирались дойти до Урала. В их планах это было, безусловно, предусмотрено.
Да, в наших планах, я думаю, что просто этого не было и не могло быть, поскольку...
Виталий, вот простейший пример. Наша группировка войск под Шауляем. Командир группировки открывает 22 июня секретный пакет, в котором содержится приказ, что он должен делать в случае начала войны. Оказывается, в случае начала войны он должен захватить Восточную Пруссию. Вот, собственно говоря, ответ как бы... Вполне, да, понятен.
Давай вот еще посмотрим, здесь уже нам на пейджер начали приходить вопросы. Так, можно ли, Павел из Москвы спрашивает, можно ли где-то найти советские или немецкие топографические карты, километровки или крупнее? Павел, откровенно говоря, не знаю.
Ну, в архивах, вероятнее всего, можно. Я думаю,
поскольку речь зашла о картах, просто такой один эпизод по поводу отражения вот натиска врага на Северном фронте, которому, в общем, никто никогда в жизни не готовился. Вот могу сказать, вот эти карты вы точно не найдете, потому что в войсках, в советских войсках, даже не было топографических карт собственной территории.
В том районе.
И есть воспоминания Галушка, я его просто его процитирую. Перед командиром батальона лежала схема карта, предназначавшаяся, наверное, для туристов либо автолюбителей. Ничего иного в распоряжении комбата не было. Подразделение давно ушло из района, для которого имелась военная топографическая карта.
Ну и такое тоже бывало, безусловно. Вот, однако немецкие карты, вероятнее всего, должны быть в Подольском архиве, в других архивах Минобороны. Вот, что касается наших, ну, это тоже, естественно, архив Минобороны.
Дим, знаешь, вот здесь еще один пришел вопрос, на который, я думаю, что надо ответить, хотя мы уже много раз на эту тему говорили. Алексей из Москвы, я не буду цитировать его вторую там фразу, но это, Алексей, уж, знаете, бред, не будем повторять в эфире. Но вот первая фраза ваша, вы пишете, какие-то странные у вас передачи, все норовите о поражении советской армии рассказывать. Уважаемый Алексей, значит, мы сейчас находимся по хронологии войны в июне 41-го года. Если вы хотите, чтобы мы
победили в июне 41-го.
Про июнь 41-го года рассказывали о победах советской армии, то, увы, мы ничего здесь делать не можем. Историческая правда выше нас. Обстоятельства выше нас. Но я вас уверяю, Алексей, что, поскольку мы, еще раз повторяю, идем по хронологии, мы, естественно, дойдем и до побед советской армии. Потому что, вы знаете, для нас это совершенно не секрет. Мы знаем такую вот вещь, может быть, вы ее не знаете, что советская армия в конце концов победила в этой войне. Так что до побед советской армии мы обязательно дойдем. Ну, а то, что в июне 41-го года не было побед, ну, это не к нам, Алексей.
Ну, да. Есть еще вопросы или все?
Ну, давай, здесь есть еще вопросы. Ну, давай, может, мы их оставим уже.
Перейдем к телу, что называется.
Перейдем к телу.
Да. С твоего позволения, кратенькая хронология того, как все это происходило. Надо сказать, что операцию «Барбаросса», то есть вторжение на территорию Советского Союза, вермахт планировал осуществить не 22 июня, а 15 мая 1941 года. Однако она была отложена, потому что немцам пришлось двинуться на Балканы, где достаточно неэффективно действовали итальянцы, чтобы обезопасить свой южный фланг. Соответственно, на это ушло некоторое время, и поэтому планы наступления на Советский Союз были перенесены на 22 июня. Планы предусматривали следующее. Южная группа, которую возглавлял Рунштедт, это 4 армии и 1 танковая группа под командованием Клейста, должна была идти на Киев и в долину Днепра. Соответственно, извините, захватить и уничтожить наши силы между Припятскими болотами и Черным морем. Группа армий «Центр», которой командовал Бок, это 2 армейских и 2 танковых корпуса, корпус Гудериана и корпус Гота, должны были идти традиционным путем завоевателей, то есть Варшава, Смоленск, Москва. И эти бронированные клещи должны были сойтись в верховьях Днепра, чтобы потом уже захватить Москву. Северная группа под командованием Лейба, это 2 армейские группы и 4-я бронетанковая группа Гёпнера, должна была двигаться на Ленинград, уничтожая наши силы в зоне Балтийского моря. Вот. Что касается Финляндии, Виталий уже сказал, она была формальным союзником, но особо активных действий по углублению на нашу территорию не вела. Единственное, что их интересовало, это Карельский полуостров. И, соответственно, группа генерала Фалькенхорста, это так называемая норвежская армия, оставалась далеко на севере. Ее задача была отрезать линию сообщений Ленинград-Мурманск. В общей сложности немцы для осуществления своих планов выделили 162 наземных дивизии. Это около 3 миллионов человек. Обычно приводится... В общей сложности обычно к ним присоединяют наземный персонал Люфтваффе, все до единого имевшегося в странах сателлита пехотинца, связиста, телефониста и кого угодно еще. И тогда цифру личного состава доводят до 4 миллионов 300 тысяч. Но на деле понятно, что наземные экипажи Люфтваффе с винтовками не бегали. Понятно, что в передовой группе находились далеко не все силы. И реальная ситуация на 22 июня была такова. На нашей границе находилась 101 пехотная дивизия немцев, 10 мотопехотных, 4 горных, 1 кавалерийская и 5 дивизий СС. В общей сложности 128 дивизий или 3 562 тысячи человек. Что было противопоставлено им? Мы можем, опять же, рассматривать РКК, рабоче-крестьянскую Красную Армию, с теми частями, которые не были развернуты в западных округах, которые находились в глубине страны и которые были на Дальнем Востоке, тогда у нас получится 5 774 тысячи человек. Но на деле соотношение сил на западной границе было таково, что у нас там было 3 289 851 человек, чтобы быть точным. То есть группировка абсолютно сопоставимая с тем, что нам противопоставили немцы. Соответственно, у нас танков и штурмовых орудий на западных направлениях было 15 687, у немцев 4 171, это с самоходками. И самолетов у нас только в западных округах. Фронтах было 10 743 штуки. У немцев в общей сложности, если приплюсовать сюда румынские, венгерские, финские, один бог ведает какие только, было бы 4800. Чисто немецких было меньше 4000, о чем я неоднократно говорил, из которых 60% составляли бомбардировщики, и менее 30% приходилось на истребители. То есть где-то порядка менее 1000 штук. Если к ним плюсовать двухмоторные истребители-бомбардировщики, то натягивают до 1000. На самом деле их было порядка 640 мессершмиттов, которые, собственно, осуществляли перехват и уничтожение воздушной техники. Вот. Такова была ситуация. Кто противостоял немцам? Значит, соответственно, вдоль западных границ в аннексированных регионах Польши, Бессарабии и Балтийских государств к югу от Припятских болот находилась группа Юго-Западного фронта под командованием маршала Буденного. К северу от болот и далее вдоль литовской границы располагалась группа Западного фронта под командованием маршала Тимошенко. Северо-Западный фронт возглавлял маршал Ворошилов, который разместился в Балтийских государствах. Вот. Силы, которые были противопоставлены немцам, я назвал. В техническом отношении мы многократно превосходили нашего противника, что, однако, в общем, никакого решающего значения в дальнейших событиях, к сожалению, не возымело.
Дим, извини, значит, я тебя перебиваю, поскольку здесь пришло такое вот сообщение нам на пейджер. Вот я люблю безапелляционность некоторых людей. Вранье. Нам пишут. Нет, это не про тебя. Извини, это про меня. Финляндию очень даже интересовала наша Карелия и Кольский полуостров.
Вообще-то Карелия была их.
Да. Первые дни финны не решались объявлять нам войну, но позволяли немцам совершать налеты со своей территории. Наши потребовали это прекратить, и после отказа разбомбили финские аэропорты. Значит, рассказываю. Существует у некоторых советских историков такая версия, вот, которую нам пытается внушить слушатель, но даже она, даже те советские историки, которые эту версию активно разрабатывали, и то они не решились написать, что на финских аэродромах базировалась немецкая авиация. Значит, была, версия была примерно такая. В целях ослабления авиационной группировки врага и срыва готовившегося налета на Ленинград, Ставка приказала подготовить и провести массированные удары по аэродромам Финляндии и Северной Норвегии. Вот здесь, внимание, где базировались авиачасти 5-го воздушного флота Германии и финская авиация. Видите, как хитро поставлена фраза, потому что на аэродромах, оккупированные немцами весной 40-го года Норвегии, реально были немецкие авиачасти. в том числе там бомбардировочная группа. Они действительно с первого дня войны бомбили город и порт Мурманск, и Кировскую железную дорогу. Но на финских аэродромах ни одной эскадрильи Люфтваффе не было. И, еще раз повторяю, более того, финская авиация вплоть до 41-го года выполняла приказ Маннергейма, о чем я уже говорил, не совершать никаких полетов над Ленинградом. И приказ этот строго соблюдался. Так что вранье, уважаемые слушатели, вы, к сожалению, не подписались. Вообще-то нас не полагается отвечать на послание без подписи. Но в данном случае...
Ну, в дальнейшем, надо сказать, немцы...
вранье у вас.
В дальнейшем немцы использовали финскую территорию. Они летали из Петсама на Ленинград. Это Ягдешвадер 54 Грюнхерц работал оттуда. Или, как выражались немцы, обслуживал Ленинградский фронт. Вот. Но это было несколько позже.
Кстати говоря, уже поскольку мы заговорили о северо-западном направлении и, так сказать, об отступлении, значит, вот в первые дни войны, значит, корпус Манштейна прошел 255 километров от границы до Даугавпилса за 4 дня. То есть средний темп продвижения был примерно 64 километра в день. Корпус Рейнгарта прошел от границы до городка Крустпилса на Западной Двине за 5 дней. Средний темп продвижения 53 километра в день. В то же время наши мехкорпуса, надо сказать, тоже шли только в другую сторону. Даже с большей скоростью они примерно проходили напрямую по 100 километров в день.
И при этом, как я уже говорил, отвечая на вопрос слушателя, мы теряли огромное количество танков и другой техники без боевого соприкосновения с противником, именно в силу того, что система человек-оружие не работала. То есть люди просто не умели эксплуатировать технику, которая находилась в их руках.
Знаете, что меня завели вот с...
Я просто продолжаю. То, что ты начал, вот в короткий промежуток между 22 июня и 10 июля... Война началась на фронте протяженностью порядка 3200 километров.
С севера до юга.
Да, с севера до юга. Вот. Группа армий «Центр» к 10 июля уже взяла в бронированные клещи Минск. При этом она захватила сходу порядка 300 тысяч человек пленными, 2500 танков, которые были, в общем-то, целыми и практически невредимыми, за исключением механических повреждений у некоторых из них. Огромное количество самолетов, 1400 орудий. Дальше, с 10 по 19 июля Смоленск захлопнулся, капканы вокруг него. В плен попадает еще 100 тысяч, еще 2000 танков, 1900 орудий. Опять теряем огромное количество самолетов. Одна из ударных групп Бока оказалась всего-навсего в 300 километрах от Москвы, на берегу реки Белой. То есть это еще середина июля.
К середине июля, если так подвести более общий итог, войска Западного и Северо-Западного фронтов, это более 70 дивизий, да, были разгромлены и большей частью взяты в плен. Противник занял к этому за месяц примерно, да, занял Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, форсировал Западную Двину, Березину и Днепр. 16 июля, как ты сказал, немцы заняли Смоленск. В целом же немцы заняли, точнее сказать, прошли вот за этот первый
месяц
территорию площадью примерно 700 тысяч квадратных километров, что, кстати говоря, примерно в 3 раза больше территории Польши, которую Вермахт оккупировал в сентябре 1939 года.
Ну, в одной из предыдущих передач я упоминал наш замечательный мобилизационный план номер 23 на 41 год. Этот план предусматривал потерю до конца 41 года 3 миллионов человек, но еще этот же план предусматривал в случае создания армии военного времени мобилизацию 8 миллионов 900 тысяч человек. И мобилизация эта должна была по плану быть осуществлена за месяц. И что самое интересное, после того, как война началась, мобилизация тоже начала достаточно оперативно осуществляться.
Ну, знаешь что, я вот здесь что-то завелся вот со всей этой финской историей, и здесь нам опять что-то такое там написали про Финляндию. Вот здесь одна очень важная вещь, на мой взгляд. Еще раз повторю. Финляндия не собиралась быть союзником фашистской Германии. Кстати говоря...
Ну, скажем так, она была вынужденным
союзником. Кстати говоря, Финляндия была социал-демократическим режимом. Ну, для сталинского режима все социал-демократы были там социал... социал-непреступниками, социал-предателями, да? Так что это понятно было, но, в принципе, она совершенно, так сказать, была неестественным союзником фашистской Германии. И она собиралась остаться вообще в стороне от этой всей войны советской, германской. Более того, к 24 июня 1941 года, то есть к кануну наступления советских войск на Финляндию, о своем признании нейтрального статуса Финляндии заявили Советский Союз, Англия, Швеция и, между прочим, Германия. Но почему я еще раз решил вернуться к финской проблеме? Потому что есть такое предположение у многих историков, которые внимательно и детально изучали все боевые действия именно на этом направлении. Если бы Советский Союз, вот выполняя вот эти вот непонятные довоенные планы, не ринулся бы на Финляндию, то не было бы блокады Ленинграда. То есть, если бы Финляндия оставалась нейтральной, то можно с уверенностью почти стопроцентной говорить, что это был бы тот коридор, через который можно было бы и снабжать Ленинград продовольствием и всем жизненно необходимыми вещами. То есть, вот такой страшной блокады города, в который попал Ленинград, может быть, и не было бы, если бы не вот это... Ну, на мой взгляд, во всяком случае, здесь абсолютных истин нет, совершенно ненужное наступление на Финляндию, вот это объявленная Вторая советско-финляндская война.
Ну, Виталий, как ты знаешь, история не терпит сослагательного наклонения. Да. Вернемся к хронологии. 19 июля, 21 августа. Это момент, когда, по сути, решилась дальнейшая судьба войны, благодаря Партайге Носа Гитлеру. Гитлер меняет планы, и чтобы подстегнуть наступление медленно двигавшихся фланговых армий, и вопреки протестам Генштаба, отдает танковую армию из группы армий «Центр», это танковая группа Гудериана, и вторую армию Максимилиана фон Вейхса, которые должны были по новому распоряжению поддерживать группу армий «Юг», которая направлялась к Киеву. Соответственно, третья танковая группа, которой командовал Гот, должна была присоединиться к группе армии «Север», чтобы та двигалась тоже более инициативно. То есть вот это вот размывание сил, которое произошло между 19 июля и 21 августа, оно, к счастью, сыграло нам на руку в значительной степени, потому что произошла некая детериорация, и кулак, который существовал на центральном направлении, был существенно ослаблен. Вот.
Дима, тебе вопрос. Не считаете слушателей за кретинов? Почему вас считаем, вы считаете, что мы считаем вас за кретинов? Непонятно. Ну ладно, давайте дальше. За вашими цифрами техники ничего не стоит. Подавляющее большинство наших танков и самолетов в западных округах к началу войны были безнадежным старьем начала 30-х. В значительной мере не действовавшим и сдавшимся.
Вы знаете,
начало 30-х хорошее старье. Начало 30-х, если немцы, по-моему, воевали еще оружием Первой мировой войны.
Ну, вы знаете, как бы я уже стал отвечать на
этот вопрос.
Из передачи. Да, я хочу сказать, что вся статистика, которой мы пользуемся, присутствует в открытой печати, которую вы можете купить в любом книжном магазине. Чтобы вы успокоились, с января 39-го года по июнь 41-го было построено 7500 танков. Более 1500 из этих танков составляли КВ и Т-34. За период, опять же, с января 39-го по июнь 41-го было построено более 17000 самолетов. Из них порядка 3000+ новых типов. О чем я могу рассказать более подробно. С этими всеми самолетами, общее число которых приближалось к 26-27 тысячам, разбиралось 600-640 истребителей. В сентябре немцы оставили на нашем фронте 295 истребителей, потому что им нужно было срочно перебросить одну истребительную дивизию на Сицилию, и часть, два полка, они перебросили в Африку, потому что там ситуация была достаточно жаркая. В общей сложности за годы войны на нашем фронте они потеряли 4 тысячи летчиков-истребителей. На Западном фронте 13 тысяч летчиков-истребителей. Вот подумайте над этим.
Ну и, может быть, еще немножко поговорить о наших потерях вооружений. Да? К концу сентября 1941 года Красная Армия только там в ходе 7 вот основных там стратегических операций потеряла 15,5 тысяч танков, 67 почти тысяч орудий и минометов, 3, почти 4 миллиона единиц стрелкового оружия. Потери авиации уже к концу июля достигли 10 тысяч боевых самолетов. И 3 сентября 1941 года Сталин писал уже Черчиллю: без этих двух видов помощи, а речь шла, какие два вида помощи, это высадка англичан во Францию и поставки в СССР 400 самолетов и 500 танков ежемесячно. Советский Союз, либо, это пишет Сталин, Советский Союз либо потерпит поражение, либо потеряет надолго способность к активным действиям на фронте борьбы с гитлеризмом.
Да, ну вот просто как бы иллюстрация того, что происходило. В частности, с авиацией. 165-й истребительный полк летал на ЛАГ-3. После трех дней боев под Ельней полк был полностью уничтожен. С июля по октябрь 1941 года полк выбивали 5 раз. Это вспоминал герой Советского Союза Горелов Сергей Дмитриевич, который сбил 27 самолетов. 10-й истребительный полк. К концу 22 июня 1941 года в полку осталось 12 целых самолетов. 122-й истребительный полк за первые 4 дня войны потерял практически все свои самолеты. 31-й истребительный авиаполк. К концу дня 22 июня осталось 6 самолетов. То есть это реальная картина того, что происходило на самом деле. Это вспоминают ветераны, которые сами, собственно говоря, все это пережили.
Здесь вот давай еще раз вернемся к вопросам, которые там по интернету к нам пришли. Из Ленинградской области Юрий пишет: как солдаты могли из разбитого подразделения влиться в состав новой части, если архивы погибли? С такими потоками НКВД разбиралось. Может быть, они дезертиры и кокнули своего командира, который не давал им отступить. Ну, Юрий, трудно, значит, здесь точно ответить на ваш вопрос, комментировать, но по поводу паники и дезертирства надо все-таки несколько слов сказать, потому что это слишком много свидетельств того, что за первый месяц, особенно на западном направлении, эти явления приняли буквально массовый характер. Чтобы не быть голословным, здесь просто можно привести некоторые документы. 17 июля начальник управления политпропаганды Юго-Западного фронта Михайлов докладывал, это я вам сейчас цитирую: в частях фронта было много случаев панического бегства с поля боя отдельных военнослужащих групп подразделений. Паника нередко переносилась шкурниками и трусами в другие части. Исключительно велико число дезертиров. Только в 1-м 6-м стрелковом корпусе за первые 10 дней войны задержано дезертиров и возвращено на фронт 5000 человек. По неполным данным, за градотрядами задержано за период войны около 54 тысяч человек, потерявших свои части и отставших от них, в том числе 1300 человек начсостава. Вот это просто как бы один из документов. Ну, если... А всего же, между прочим, извините, уже просто, чтобы запомнить, закончить эту тему по поводу дезертирства. За время войны за дезертирство было осуждено 376 тысяч военнослужащих. А еще 940 тысяч человек были призваны вторично. Вот этим странным термином, второй призыв, да, обозначены те бойцы и командиры Красной Армии, которые по разным причинам потеряли свою воинскую часть и остались на оккупированной немцами территории. И в 43-44 году они были повторно поставлены под ружье. Здесь есть еще одна цифра. На временно захваченной противником территории, это тоже из сборника, выпущенного военными историками про 41 год, Так вот, всего на временно захваченной противником территории было оставлено 5 631 600 человек из мобилизационных ресурсов Советского Союза. Это там Прибалтика,
ну, да.
Западный...
Ну, если рассматривать с точки зрения...
То есть, это люди, которые...
Могли.
Которые могли бы быть призванными, но не были призванными. Ну, наверное, кто-то по каким-то причинам объективным, но кто-то и по другим.
Ну, да. Если говорить о хронологии потерь пленными, вот когда к нам приезжал Владимир Бешанов в прошлый раз на программу, и мы с ним разговаривали в курилке, а он в прошлом кадровый офицер, моряк, мы разговаривали с ним, и он сказал достаточно такую серьезную вещь. Каков же должен был быть моральный дух этой армии, если люди сдавались в плен сотнями тысяч? Можно ли представить, что в войну 12-го года с Наполеоном русская армия сдавалась Наполеону сотнями тысяч? Чтобы в Первую мировую люди сдавались,
знаешь,
сотнями,
Дима,
тысяч?
Есть еще одна очень неприятная тема. Кстати, здесь есть вопрос. Мне не очень, откровенно говоря, хотелось, может быть, даже ее и касаться. Здесь вопрос вот какой. Сейчас я попробую его найти. Вы мне извините. Нет, сейчас. А вот, уважаемые ведущие, как вы считаете, это Мария Копылова, преподаватель из Москвы, спрашивает, какую роль в отступлении Красной Армии играла поддержка населения в западных рубежей, поддержка населения в западных рубежей, вторжение немецких войск? Вот, уважаемая Мария, большую роль играла. Потому что, ну, кстати говоря, это не просто наше там мнение или там какие-то исторические книги. Если кто из вас вчера буквально, по-моему, или позавчера по НТВ видел, может быть, фильм о роли церкви во время войны, прочитайте книжку Гавриила Попова по поводу его, так сказать, там, где содержится его очень своеобразные, надо сказать, оценки войны. Очень много есть других свидетельств о том, что западные области Советского Союза, особенно западные области Белоруссии и Украины, население вот этих регионов встретило немцев, ну, как это не больно говорить, достаточно радушно. Достаточно радушно, видя в них освобождение. Другое дело, что это было, так сказать, иллюзорная иллюзия, что это была иллюзорная надежда. Но, тем не менее, видя в них избавление вот от этого колхозного рабства, от той жизни, в которой они существовали при советской власти. И, собственно говоря, население, ну, здесь пропорции трудно устанавливать, да, кто-то сопротивлялся, кто-то не сопротивлялся, но в целом население встретило оккупантов
на первых порах,
вот именно с такими настроениями, и я думаю, что одна из крупных ошибок немцев, но с другой стороны, эта ошибка как бы заложенная в их идеологии была, это вот их теория расового превосходства, о которой мы уже здесь говорили, целую передачу этому посвятили, что если бы, что население, вот это, о котором мы говорим, в скорости поняла, что на место, так сказать,
одной беды.
На место одной беды пришла другая беда. И да, что теория расового превосходства не гуманнее, мягко говоря, теории классовой борьбы.
Ну да. Вот. А если пробежаться по хронологии сдачи, с 22 июня по 10 июля сдалось 290 тысяч человек, в Смоленске еще 100 тысяч человек, в Киеве, который пал 19 сентября, группировка в 665 тысяч человек, вслед за этим была сдана, ну не сдана, а... Под Вязьмой немцы взяли еще 650 тысяч человек. И так происходило буквально день за днем, о чем писал в своих мемуарах Тепельскирх, Манштейн и многие другие. То есть люди, как это ни парадоксально, не оказывали серьезного сопротивления. То ли это было состояние паники, то ли это было следствием абсолютно неэффективного управления и следствием того, что люди не умели воевать, потому что их толком ничему не учили. Ни стрелять, ни летать, ни управлять танками, пользоваться артиллерией. Или совокупность этих факторов. Но факт остается фактом. Потери в результате сдачи в плен были огромные, и они намного превышали боевые потери непосредственно во время боевых действий. Вот такова печальная статистика. Это я цитировал советский трехтомник «История войн», если опять начнут нас
обронять. Вранье, да. Вы знаете, здесь несколько вопросов уже пришло, я сразу просто отвечу, что мы не коснулись сегодня еще одной темы первых дней войны, это Брестской крепости, наверное, мы тоже на ней остановимся.
Да, наверное, это будет отдельная передача, потому что, во-первых, мы в 1939 году Брестскую крепость брали, как известно, вот, польскую.
Ну, Дима, у нас еще 2-3 минуты есть на телефонные звонки. Больше, увы, нет, но мы сегодня очень много потратили время на ответы на вопросы, пришедшие на пейджу и по интернету, но все-таки хоть два звонка мы, наверное, должны принять. 783-90-25, Москва, 783-90-26, другие города, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Анна, я звоню из Москвы.
Да, очень
приятно. Я бабка старая. Это сообщение 25-го июня бомбежки Финляндии, очень хорошо помню.
Угу.
Вышла газета «Московский большевик». Ну, не 25-го числа, наверное, 27-го, 15 копеек стоило.
Угу.
И мы все так радовались, что мы все-таки будем воевать на чужой территории. Консульство, это очень плачевно. У меня еще есть 2 минуты, полминуты.
Ну, полминуты есть, да.
Что касается об армии. Ну, вот мы пришли, мне 16 лет было. Я пришла под Ельней. Неужели я их не боялась? Да, конечно, боялась. И первый бой просидела в подвеске. Как бы не комбат наш Михаил Тарасович, так меня бы тоже, наверное, в трибунал отправили.
Спасибо вам большое.
Мы все-таки преодолели себя.
Спасибо. Спасибо вам за звонок. Вот, хотел сказать, мне против, что такого звонки.
Алло, добрый вечер.
Добрый,
да, добрый вечер.
Я Константин Щелкова.
Угу.
И хотел сказать следующее, что вы как-то забыли упомянуть, что за первые 3 недели советские войска убили около 100 000 гитлеровских фашистов. Уничтожили порядка 1000 самолетов и 1500 танков.
Если бы это действительно произошло за первые 10 дней войны, немцам было бы уже просто нечем воевать. Извините.
Давайте,
мы уже останавливаемся. Это была ровно половина танков и ровно половина самолетов.
Давай так,
Виталий, две секунды. 50% своей боеспособности немцы потеряли к середине октября 41 года. Так что это произошло, но, извините, не в первые 10 дней войны.
Ну что, успеваем еще один звонок?
Попробуем.
Но только если очень быстро. Слушаем вас.
Слушаем.
Алло. Да.
Да-да.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Вы знаете, все-таки вот... Алло.
Да, вы знаете, мы... Да.
Рассматривая вот эти вот... причины потери таких вот в пленах, во-первых, вы ошибаетесь, потому что в Первую мировую войну русских было около 4 миллионов пленных тоже.
Это откуда у вас такая цифра?
Это достаточно известные.
Вот источник, пожалуйста.
Это по-моему, есть вообще, это не голословное утверждение. Не суть. Вы знаете, я думаю, что ведь все-таки основная причина лежит в том, что те люди, которые попадали в плен, они все пережили коллективизацию в основном.
Понятно. Спасибо.
Трудно с вами не согласиться.
Спасибо. Увы, у нас сейчас нет времени на дискуссию. Мы сейчас дадим вам послушать зарисовку из портретной галереи Елены Сьяновой, и, может быть, успеем еще за 5 секунд с вами попрощаться.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Если 10 тысяч русских баб сдохнут от изнеможения во время рытья противотанковых рвов, то это будет интересовать меня в той мере, в какой будет готов этот ров. Если ко мне придет один из вас и скажет: «Я не могу рыть противотанковый ров силами женщин и детей, это бесчеловечно, они от этого умирают», я отвечу: «Ты убийца по отношению к собственной расе». Так как если ров не будет вырыт, погибнут немецкие солдаты, а они сыновья немецких матерей. Живут ли другие народы в довольстве или подыхают с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры. И еще много в том же духе. Это Гиммлер. Произносит речь на совещании группенфюреров СС в городе Познань 4 октября 1943 года. Такой мрачный, с металлом в голосе. И аудитория соответствующая, нордическая, матерая, самый черный цвет эсэсовской элиты. Однако, факт неизвестный российским историкам. В этой речи грозный Гиммлер оказался плагиатором. А первой аудиторией, выслушавшей те фразы, были мальчики из Орденсбурген или рыцарских замков, своего рода вузов для будущей партийной элиты. Вы только вдумайтесь, Гиммлер украл формулировки из учебных программ, то есть так называемых общих лекций, которые читал для почти еще детей Теодор Эйке, создатель легионов Ваффен-СС и командир самого знаменитого из них, танковой дивизии «Мертвая голова». Эйке погиб на Украине в 1943 году. В течение следующих 2 лет, помимо Гиммлера, нашлось немало и других мародеров, присвоивших себе его наследие, которое впечатляет. За свои 45 лет Теодор Эйке создал единую централизованную систему концлагерей довоенной Германии, единую универсальную систему физической и психологической обработки заключенных разных категорий, Ваффен-СС, Эйнзацгруппы для проведения карательных акций среди гражданского населения, прецедент физического уничтожения еврейских женщин и детей прямо с поезда у братского рва возле лагеря Маутхаузен, прецедент личной расправы с соратником по борьбе Эрнстом Рэмом, кровное братство солдат СС, основанное на отречении от веры и личных отношений со своими семьями. Репутацию великого попрошайки в деле материального обеспечения войск СС и репутацию мясника даже среди своих. Эйке погиб возле украинской деревни Отдохнино. Отступая, эсэсовцы не успели забрать с собой его останки. В книге Митчема и Мюллера есть такие слова: «В обычае советов было равнять землей захоронение или каким-либо другим способом осквернять могилы немецких солдат. И с могилы Эйки, видимо, произошло то же самое». Читатель, ознакомившись с пунктами деятельности Теодора Эйки, может задать мне сердитый вопрос. А не осквернить ли таким же образом память об этом негодяе, сравнив ее с пустым белым листом? Подобное мнение я уже слышала. Но я уверена, что память... Любую память необходимо оккультуривать, не позволять ей зарастать наглыми агрессивными сорняками. Потому что если мы, славяне, евреи, цыгане, все те, чье будущее существование нацистская доктрина попросту не предусматривала, станем брезгливо оставлять в истории нацизма белые пятна и чистые листы, то для наших детей их шустро заполнят рассудительные заокеанские историки, земля которых не знала ни одного противотанкового или братского рва. И еще. Говорят, великие творцы иногда видят пророческие сны. Если бы Вагнер увидел, как его злобная, оскорбительная болтовня о евреях становится звеном цепочки, оканчивающейся идущими в газовую камеру детишками, возможно, он нашел бы великие слова для раскаяния или звуки.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом мы заканчиваем нашу программу. До встречи через неделю, 1 мая.
Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.